Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
У нас в гостях сегодня человек, который будет говорить с нами, как обычно, о семье. Александрина Вигелянская, филолог, сценарист, журналист и преподаватель русского языка французским детям в лицее имени Дюма. Мне очень приятно почему-то тебя представлять таким образом. Просто вот это лицей имени Дюма, это уже здорово звучит.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я тоже очень рада с вами здесь увидеться и поговорить.
Я хочу объяснить нашим дорогим слушателям, почему мы сегодня с Александриной. Вот, я должна сказать, что я давно за тобой слежу, не побоюсь этого слова, слежу на Фейсбуке, и ты для меня, как тебе сказать, ты для меня в очень большой степени про семью. Почему? Потому что у тебя есть своя чудесная семья. Я иногда в храме мученицы Татьяны, в Татьянинском храме, в народе в Татьяне, при МГУ, встречаю твою семью, ну вот почти в полном составе твоих чудесных деток, матушку Олесю Николаеву, которая, ну просто моя любимая православная писательница, поэтесса, я просто ее фанат, абсолютный такой. Я вообще считаю, что это самый такой замечательный, остроумный, живой писатель о православии.
Я абсолютно согласен, и матушка Олеся хорошо знакома нашим радиослушателям. Я бы сказал, что это мой любимый не православный писатель, а вообще писатель.
Да? О, круто.
Вообще писатель современных, конечно, вот в топ-5 это Олеся Николаева, безусловно.
Да-да-да, вот мы просто мы смеялись и плакали много лет над ее книгами. Вот, отец Владимир Вигелянский, настоятель этого храма, которого я тоже встречаю в Татьяне, вот, ну и, соответственно, я слежу по Фейсбуку за твоими удивительными путешествиями, я вижу какие-то фотографии маленькой, храброй, хрупкой какой-то девочки просто с виду, которая куда-то едет в какие-то далекие края совершенно, много сотен километров для того, чтобы что-то, ну, накопать каких-то информации о своих предках. Mm-hmm. Вот, Кость, ты очень много знаешь о своих предках?
Очень мало я знаю о своих предках. А ты?
Ну, я, знаешь, знаю, что мой прадедушка был раввин, а другой прадедушка был священник. И, может быть, пара анекдотов
хорошая
из жизни
компания
этих прадедушек. Да-да-да-да-да. Я такой перекресток. Ну, в общем-то, я ничего вот больше этого не знаю. Вот то, что мне бабушка рассказала с папой и там мама. Вот. А ты поехала прямо в какие-то длительные путешествия. Ты можешь рассказать, с чего началось? Почему у тебя вообще такая потребность возникла?
Вы знаете, началось это все совершенно неожиданно. И оно началось даже непонятно в какой момент. Потому что на самом деле началось все тогда, когда я поняла, что что меня очень-очень утомляет и давит вот пространство мегаполиса. Я очень-очень устаю, мне необходимы какие-то просторы. Вот я просто из чувства самосохранения, я вообще очень люблю ездить на машине. И вот я стала вот так вот уезжать куда-то за город, куда-то за пределы МКАДа. И там это для меня в какой-то момент стало как вот как какой-то витамин, что ли, как свежий воздух, глоток свежего воздуха. Ну и, конечно, я не бесцельно ездила, просто колесила по дорогам. Я искала какую-то нашу старину. Я поняла, что вот это спасение от сумбура и безумия нашей жизни, потому что вот, ну, это, наверное, с возрастом, это совпало с каким-то периодом, когда мне стало отчетливо, я стала чувствовать какую-то бессмыслицу, вот что день за днем, все дни какие-то одинаковые. И вот он прошел, и один день не отличается от другого. Мы даже не можем вспомнить, что было вчера, не то, что было там месяц назад, да? А когда куда-то ездишь, и когда сердце отзывается на что-то по-настоящему, а для меня это, конечно, какие-то монастыри или какие-то старинные древние русские города, места, на самом деле места, где можно почувствовать наше прошлое. Вот это главная тема, вот прошлое. И она возникла до поиска моих корней. Вот в этих местах я поняла, что время расширяется, потому что можно этот день остается в памяти, потом я его помню многие годы. То есть я могу... Эти дни становятся разнообразными, и мои переживания разнообразными. Я уж не говорю о том, что я как-то по-другому стала чувствовать даже красоту. Это чисто даже эстетически для меня было... Я не знаю, как это называется. Удовольствие, наслаждение, обогащение какое-то. И вот в одной из таких поездок, как бы случайный, тоже я поехала колесить. Я была во Владимирской области, в городе под названием Вязники. Это прекрасный старинный русский город, в котором, к сожалению, не так много чего осталось из наших, там, из монастырей. Там был некогда фантастический, великолепный гигантский собор знаменитый, от которого не осталось и камня на камне. Так вот, в этом городе Вязники я, гуляя вокруг кладбищенской Покровской церкви, я случайно наткнулась на могилу диакона Петра Вигелянского. Вот,
случайно, да?
Вот, потрясающе. Да, это было случайно. За алтарем вот этого Покровского храма кладбищенского я увидела крест и табличка «Петр Вигелянский, диакон Покровской церкви». И годы жизни он жил в конце XIX века, по-моему, до 1932 года, по-моему. Я как-то вот так вот вздрогнула, хотя я знала, что наша фамилия священническая, она консисторская, так называемая фамилия Вигелянская, она искусственная, вигилия, бдение. А вот эти священнические фамилии, их придумывали, они все очень красивые. Там это либо Преображенский, Успенский, Рождественский.
Я не знала, как интересно, да?
Вот эти вот все фамилии, это точно священческие. И этими фамилиями награждали в семинариях, в духовных, за какие-то заслуги, за успешную учебу. Давали эту фамилию, и потом дети этого... Он становился священником. Дети, и вот весь род дальше носил эту фамилию.
Был такой профессор какой-то с фамилией, по-моему, Московской духовной академии, Экземплярский. Мне интересно, это тоже та же линия?
Это вот то же самое. Вот как только
какая-то наградили человека фамилией Экземплярский.
Вот такие вот фамилии явно искусственные, они же не могли у нас в глубинке в русской возникнуть, да. Это невозможно.
В общем, профессор, да? Выдающийся, как, если я вот, помню, известный.
Я, поскольку уже потом долго-долго имела дело в архивах со священческими родами, я столько Скипетровы, Авроровы, Кантовы, Арнольдовы,
да,
Кипарисовы, там вот такие изощренные какие-то фамилии, но вот в том числе с латинскими и с греческими. Флоренский, там...
Тоже оттуда, из этой,
да,
традиции?
Слушай, мы просветились Спиранский, уже, да? Только начали.
Спиранский, это консисторская фамилия, вот эти вот красивые фамилии. Так вот, вот я знала о том, что у нас в роду были священники, что это священническая фамилия, и что вообще Вигелянских было много, потому что и до этого попадались какие-то упоминания, причем в совершенно разных губерниях эти Вигелянские. А тут Владимирская. Я, естественно, на этот раз как-то я это застряло в моем сердце. Я бросилась к священнику этого храма. Там как раз был водосвятный молебен в тот момент, когда я там вокруг ходила. Но он пожал только плечами. Он говорит, вот тут как какой-то родственник восстановил эту могилу. Мы знаем, что да, он здесь служил, но ничего кроме этого мы не знаем о нем. Был такой диакон. Папа тоже мне ничего не сказал. Он говорит, ну, ой, да, у нас в Владимирской губернии служили, были вигелянские, это какие-то наши предки, какая-то ветвь. Ну, в общем, все очень абстрактно. А я не могу успокоиться. Я вернулась в Москву. Понятно, что если в поисковике искать, там либо выскакивают какие-то из разных вообще областей, там и Санкт-Петербург, как и Новгород, и в Костромской губернии, и в этом, значит, невозможно ничего выяснить. Вот. А мой брат, диакон Николай Вигелянский, мой друг, вообще очень близкий, у нас с ним такая сердечная какая-то связь, он, я и позвонила ему тоже, говорю, слушай, ты представляешь, я вот, он говорит, да, вот это да, здорово, вот бы узнать, а ты знаешь, говорит, что я недавно нашел у наших очень далеких родственников, это родственники двоюродной папиной сестры, которая умерла много лет назад. Она была бездетная, и какая-то ее родня по мужу, то есть они даже уже нам не приходятся никем, седьмая вода на киселе, они нашли альбом семейный с дореволюционными фотографиями. И позвонили вот нам, папе, по-моему, и Ника вызвался и поехал туда и забрал этот альбом. Он говорит, слушай, там потрясающие фотографии, там седовласый священник Алексей Вигелянский, это тоже новая фамилия, новое имя возникает. Я говорю, как? А я уже как-то в считанные дни вот этот переворот во мне случился, я не могу даже это рассказать, что это за состояние. Там еще была фотография на этой табличке, на могиле, на этом кресте. Это прекраснейшее лицо на меня смотрело с этого креста на могиле. Тут Петр Вигелянский, а тут какой-то Алексей. В общем, я кинулась за этим альбомом к родителям. Там, поскольку это двоюродная сестра папина покойная, она наверняка она знала всю эту преемственность, раз она хранила эти фотографии. У нее подписано «Прадед». Значит, если ей прадед, мне прапрадед. Там я уже могу точно... мой прапрадед. Три фотографии. Такой седовласый, с большой белой бородой, протоиерей Алексей Вигелянский. И написано «Симбирск». Вот такие вот, знаете, это, видимо, фото ателье, вот как раньше. Эти фотографии же не так просто было сделать. Его жена Анна. Я понимаю, что Анна была моя прапрабабушка. Их дочка Ольга, папа уже ее помнит. Это папина бабушка. Это вообще близко как бы. Угу. Вот. Я говорю, папа, где они служили? Где? Кто они? Я чувствую, мне очень важно о них узнать. Почему-то я не могу это объяснить. Он говорит, они служили где-то на Волге, ну вот непонятно. Волга, а там Владимирская губерния, а это... Он говорит, где-то Камышин или что-то вот такое он мне говорит. Ну... Вот. Короче говоря, да, я очень подробно рассказываю. Дальше стали происходить какие-то чудеса, потому что мгновенно, одно за другим, они как будто бы... Они мне стали отвечать, эти предки. Я стала за них молиться. Я поняла, что это какие-то люди из прошлого, которые почему-то хотят, чтобы я о них узнала. Вот, и у меня было отчетливое чувство, что они очень хотят как-то появиться вот здесь, в нашей реальности.
Ну, вот я, поскольку эту историю читал, она в письменном виде у тебя изложена в таком очень подробном эссе, я знаю, чем закончилась поиск вот того, кем был вот диакон Петр Вигелянский, да, вот могила, которую ты искала.
Дело в том, что это какое-то было промежуточное, это, видимо, какой-то был толчок, потому что оказалось, сейчас-то я уже знаю, что это как бы другая ветвь, они сходятся там где-то в глубине веков, в начале XIX века эти вигелянские разошлись, как бы вот эта ветка пошла, там осталась одна ветвь во Владимирской губернии, а мой прапрапрадед Павел Вигелянский, он тоже родом из Мурома, как потом выяснилось, он был направлен в Симбирскую губернию. Это вот мой прапрапрадедушка, отец того самого Алексея, который смотрел на меня с фотографией в этом семейном альбоме.
Светлый вечер. На радио Вера.
Александрина Вигелянская, писатель, сценарист, преподаватель французского лицея имени Александра Дюма, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Александрин, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что вообще я первый раз в жизни услышала, это безумно интересно, про эти священнические фамилии, да, которые искусственно создавались. Вот, и я сразу себе представила, прости, вот твоего отца, теперь отца Владимира Вигелянского, а когда вот мы с мамой его видели, это был журналист Владимир Вигелянский, без приставки отец, и он, получается, он уже был обречен стать священником,
конечно,
потому что фамилия-то у него была Вигелянский. А ты как бы для всей семьи пошла и открыла вот этот вот источник, откуда все это, ну, наверное, это потрясающе действительно.
Вы знаете, я его не открыла, в том-то и дело, что это не я, это то вот... Если бы можно было не словами, а вот ощущением делиться, да, то меня бы все поняли, что я имею в виду. Вы знаете, я не прилагала никаких для этого усилий. У меня просто было очень сильное желание. Какое-то оно даже было похоже на что-то вот ненормальное. Мама думала, что я тронулась головой. Она так и говорит, что... Потому что я стала куда-то... Я стала даже скрывать... Не то, что скрывать. Я стала как бы не распространяться. Я думаю, нет, она будет волноваться сейчас. А мне надо туда поехать. Вот в эти Вязники. Потом там я познакомилась с потомком вот этого диакона, значит, и он мне вёл, он мне очень много чего открыл, краевед Лев Валерьянович Вигелянский, которого я очень люблю, он живет вот как раз в городе Вязники. Потом, собственно, тоже совершенно необъяснимым образом мне стали писать люди. Я не могла это в себе держать, я тут же все рассказывала, потому что мне открылись судьбы священников вигелянских, которые служили на Владимирской земле, фантастические, трагические. Никто из них не пережил 37-го года, никто из священников. Вот mm-hmm. этот Петр, он умер в 32-м, и, в общем, можно сказать, что... Он счастливо как бы своей смертью умер, потому что те, кто дожил до 37-го, они были все убиты. Там есть новомученики вот среди mm-hmm. них, среди этих священников. И я, поскольку об этом узнала, я стала об этом рассказывать. И мне стали писать люди. И в том числе мне написала одна женщина в Фейсбуке, вот незнакомая женщина из города Чебоксары.
О пользе Фейсбука. Ага.
Да, да. Которая, собственно, и назвала мне вот это слово «курмыш». Папа говорил «камышин», где-то «камышин» они служат, она говорит «курмыш», вот там служил Алексей Вигелянский, вот этот прапрадед мой. Ага. Как потом это все подтвердилось. И я вслепую, я только услышала, а выяснилось, что папин папа родился, когда я папе назвала это слово «курмыш», он говорит «точно». Мой отец, место его рождения, 1903 год, это город Курмыш. Я туда ринулась, ну и дальше там открылась у меня до... Просто сразу, мгновенно, в один день, до 9-го колена назад у меня все вот это раскрутилось.
Потрясающе. Ну, вот когда я читал этот рассказ, вот в виде уже именно рассказа, эссе об этом поиске, меня очень согрело и заинтересовала такая одна фраза, вернее, один оборот, который ты используешь: «мы вигелянские». Там такое было: «мы вигелянские», род там священнический, ага, и так далее. Вот за этими двумя словами «мы вигелянские» так много стоит, мне кажется. Вот я потому что понимаю, допустим, смотря на себя самого, я не могу про себя сказать и про свою там семью, там, мы мацаны, потому что во мне это в силу разных причин не сформировалось. Я сейчас бы очень хотел вот к этому прийти, к осознанию такой важности рода, важности предков, важности семьи, важности отнесения себя к этому. При этом мне бы очень хотелось, я мечтал бы, чтобы однажды мой сын сказал: «Мы мацаны», дайте какое-нибудь продолжение. Как в тебе сформировалось вот это вот «мы вегелианские», и как это передать ребенку? Вот это с чем связано? С тем, что там публично известные родители, да, как-то вокруг них, вокруг фамилии какой-то почёт и пиетет возникает. Воспитание родителей, там, роль отца, не знаю, в передаче. Как это в тебе появилось, и как это можно дальше передать, эту любовь к отеческим гробам?
Я не думаю, что это потому, что какие-то известные родители. Родители у меня, конечно, это отдельная тема, мои родители, потому что мне очень повезло, что я родилась у этих людей, и если вот есть такое поверье, что душа просит, да, воплотиться именно вот в каком-то нужном месте у каких-то конкретных людей. Вот если это так, то, в общем, я очень правильно попросилась, попала в хорошее место и в прекрасную семью, к прекрасным людям. Но мне кажется, что эта тема шире. Вот мы вегелианские. Честно говоря, я не помню, когда я так выразилась. Но,
может быть, я так считал, да. Но, по крайней мере, интонация такая, мне кажется, очень точно была.
Мне кажется, здесь гораздо шире тема. Не, знаете, это то новое, вот принципиально новое и какое-то глобально новое в моем мироощущении, которое появилось вот несколько лет назад и которое открыло мне... мир распахнулся заново для меня. Это вот эта вот тема времени, о том, что времени нет. Вот эти люди, которые жили до нас, они просто чуть-чуть пораньше жили, поскольку я явно чувствовала их действия, их участие здесь и сейчас, вот абсолютно точно. И причем не только святого праведного Алексея Барцурманского, который я просто до этого не дошла, как через этих священников, открывая, значит, одно поколение за другим, в конце концов выяснилось, что наш род, исток вот нашего рода, он идет от святого Алексея Гневшего, который жил вот в селе Барцурман, и великий совершенно святой, скорый помощник, который... Меня просто привел к себе. Вот вся эта история была для этого. Это я потом
потрясающе,
поняла.
Да.
Вот. Так дело в том, что вот это вот наше линейное, как бы, восприятие, да, жизни, да, вот это вот тут там понедельник, вот утро, там мы идем, вот это время, Кать. Вот есть это, да, время, это измерение, а есть какое-то другое измерение времени, где все существует вот в одном моменте, и все существует всегда, которое опровергает смерть, например. Вот эти люди, которые мертвые, да. Они умерли, они уже закончили свой жизненный путь. И которые появились, они мне гораздо ближе, многие из них, чем миллионы моих современников, да, вот, которые едут со мной в метро там, да. Вот эта вот тема вот этой рода преемственности, она у меня связана вот с этим ощущением. Ну и детям как? Я не знаю, как детям. Мне кажется, что человек каждый... Конечно, им надо рассказывать. Они должны знать свои корни. Это важно. Нужно знать, от кого ты произошел. Не случайно мы читаем родословие Иисуса Христа. Почему нам нужно... Это же очень длинный кусочек. Там,
да-да-да.
Кто кого родил, да? Это длинный кусочек, и там очень много имен вот этих каких-то, да? Почему нам важно там, не знаю, там 14-е по счету имя? Почему мы называем эти имена? И почему вообще вот эти имена, не, наши предки, это не абстракция, за этим стоят человек с именем какой-то живой, почему мы их вспоминаем? Значит, это имеет значение.
Я, знаешь, слушаю тебя, и вот, ну, прямо вижу это твое путешествие, потому что ты начала с того, что сказала, что ты пыталась немножко расширить время. Да, ты время в Москве действительно, ну, ощущается как очень узкое очень многими людьми, вот мною в том числе. Ты уезжала куда-то прочь, пыталась расширить время. Окончилось это тем, что ты просто открыл какую-то бездну, которая, оказывается, существует рядом, и ты почувствовала это на себе.
Да, но я, можно так сказать, что это от какой-то слабости даже, это от какой-то немощи своей собственной, что человек не может другими способами, там, может быть, какие-то подвижники, какие-то люди, которые ведут такую настоящую духовную жизнь, они не нуждаются в таких, а мне нужны были какие-то внешние, удрать, увидеть новое, оказаться в другом месте, мне нужны были какие-то сильные внешние, так сказать, стимулы там или какие-то вот, да, вещи такие, такого плана.
Потрясающая, интересная беседа с Александриной Вигелянской, писателем, сценаристом, преподавателем французского лицея имени Александра Дюма. Сегодня у нас в студии происходит. Я напомню, у микрофона моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам после маленькой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».